Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Что такое русский символизм?
Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз. Я искусствовед, специалист по русскому искусству. И я подготовила для вас цикл лекций, который будет состоять из трех встреч. Она будет посвящена теме символизма и русского авангарда. На первой встрече мы узнаем вообще, что такое русский символизм, как это явление появилось на свет и кто были его предшественниками. Итак, начнем с небольшого плана, где я расскажу основные темы, которые мы будем затрагивать. Итак, первое. Мы выясним, как связан символизм с авангардом и кто вообще из авангардистов был символистом. Второе. Какие стадии развития были у символизма и авангарда? Как любое явление в мировой истории искусства не бывает четких хронологических рамок. И те художники, которые представляют русский авангард, на самом деле непосредственно связаны с символизмом. И также наоборот. Многие из них учились вместе в одних училищах или, предположим, наоборот, ездили во Францию и вместе изучали совершенно новые явления в мировом искусстве. И в связи с этим очень интересно понимать, на самом деле, какое влияние раскрывает европейские веяния, как фавизм, как символизм, как кубизм, уже на появление таких совершенно непохожих русских измов начала 20 века. Третье. Что вообще авангардисты переняли, мы будем выяснять, от иконописи? Дело в том, что в начале 20 века появляются реставрационные мастерские, и для художников открывается сила новгородской иконописи. Я буду показывать, как молодые художники изучали эти старинные иконы, и как в дальнейшем метод, стиль и форма иконы переходят уже в живопись. Четвертое. Как авангардисты стремились уйти от эстетики символизма? Вот здесь мы будем говорить уже о тех самых контрастах, когда художники пытались разорвать эту традицию, называя искусство символизмом вымершим, неинтересным, несоответствующим реалиям того дня. И на что тогда они ориентировались? Они пытались противопоставить символизму своей работы, какие они придумывали новые направления и стили. Ну и последнее, мы выясним вообще-таки, что такое кубизм, что такое кубофутуризм, что такое русский лучизм и многие другие измы того времени. Итак, начнем. Для начала давайте-ка посмотрим на своего рода такой таймлайн, на который я бы хотела сравнить и показать, как постепенно происходит этот переход от символизма к авангарду. Первая работа – это картина художницы Елены Поленовой, сестры известного русского живописца Василия Поленова. Вы видите, работа называется «Змей», но при этом сам змей, он достаточно неочевиден. Его даже с первого беглого взгляда можно и вовсе не заметить, потому что главный акцент сделан на девушке, которая тянется рукой к запретному плоду. Здесь возникает даже такая аллюзия к библейскому сюжету, да? Адам и Ева. Здесь явно, что художница не пытается показать некий реальный мир. Все, что видите, все эти растительные мотивы, все это выдумка, фантазия художницы. Змей, он где-то рядом подстерегает, и кажется, что в этом сказочном пространстве есть некое зло, которое затаилось и может возникнуть из ниоткуда. И Елена Поленова была из тех молодых и, я бы сказала, таких первых художников русских, которые пытались понять вообще, что из себя составляет русское народное творчество. Ведь до этого времени, до конца 19 столетия, им, в принципе, не интересовались. Оно считало как явление, но оно могло продаваться на каких-то рынках за копейки. Русский лубок, афиши, вывески – все это никогда не интересовало профессиональных художников. Скорее, это все выглядело для них непрофессиональным и неинтересным. А вот теперь, с конца 19 века, неожиданно, Елена Поленова начинает интересоваться, а что же вообще интересует этот народ, на что он ориентируется. Они, соответственно, изучают традиции иконописи, традиции русских лубков и пытаются по-своему в своем творчестве это переработать. Вторая картина – это картина Павла Кузнецова, которая называется «Рождение». Вообще тайна появления человеческой души так интересовала этого художника, что он даже специально отправился на акушерские курсы, а позже даже работал в родительском приюте. И, я бы сказала, результатом этой работы стала серия работ, которая так и называется «Рождение», «Материнство» и так далее. И вы видите работу, где появляются еще очертания деревьев, где можно в нижнем плане рассмотреть образ девушки, которая как будто уснула. Но при этом вся картина очень зыбко представляет этот мир. Словно вы в тумане разглядываете все, что на ней происходит. И вот это как раз и есть символизм, где уже реальный мир, он совершенно теряет очертания. И зритель, разглядывая эту картину, должен подключать свою фантазию и пытаться понять, а что же все-таки хотел передать этой работой художник? Что он имел в виду? Какие вообще проблемы он хотел поднять? И есть ли тут вообще какая-либо проблема? И третий как раз этап – это тот самый этап авангарда. Мы видим картину, это абстракция, картина художницы Натальи Гончаровой, которая называется «Пустота». С одной стороны, это абстракция в чистом виде, но художница почему-то называют ее очень традиционно для абстрактных работ. Ведь мы вспомним, Кандинский свои абстрактные работы называл композиции, этюды. То же самое можно вспомнить и про европейских художников, как Пит Мондриан. А тут неожиданно очень такое символичное, красивое, почти литературное название – «Пустота». И при этом, когда она показывает эту работу, нет черноты, нет попытки понять ужас. Буквально она пишет эту пустоту белым цветом, приобретая такое значение формы нуля. И в этом смысле очень интересно понимать все-таки, что же от абстракции, что же в абстракции появилось именно от символистских веяний. Ну а сейчас мы будем как раз в эту проблематику погружаться. Итак, первый этап мы будем выяснять, во-первых, хронологию самого символизма, как он появился в России, какие художники интересовались этими явлениями. Ведь на самом деле те самые первопроходцы, они на самом деле были уникальными живописцами. Дело в том, что символизм давалось развитие на Руси очень тяжело. Так вот, одним из самых первых этапов является, как я назвала его так символично, протосимволизм. И он будет связан с биографией Саввы Мамонтова. Савва Мамонтов, напомню, был известным меценатом, строителем железных дорог. И, кстати, по его указу был построен Ярославский вокзал. Откуда с этого вокзала отправляется электричка в сторону Абрамцева? И вот там, в Абрамцеве, в загородной усадьбе Саввы Мамонтова образовалась творческая колония. Кто там только не был. Туда приезжала Илья Ефимович Репин, Василий Суриков, здесь же находилась все время Елена Поленова, здесь работал керамической мастерской Михаил Врубель. И в этой такой дружественной обстановке появлялись, я бы сказала, первые зачатки русского символизма. Жена Саввы Мамонтова была Елизаветой, и она увлекалась тем самым кустарным делом. Что такое кустарное дело? Это мебель, которая изготавливалась крестьянами вручную, вырезалась буквально. При этом это не просто была мебель простого типа. В декоративно-прикладном искусстве народном всегда была играла большую роль именно орнамент, потому что орнамент был связан с определенными символами и знаками, которые пришли еще от каких-то языческих традиций. И, конечно, это были знаки солярные, знаки природы, которые имели большое значение. Елизавета Поленова вместе со своей близкой подругой, как раз Еленой Поленовой, отправлялись по многим разным областям русским того времени и собирали эту мебель, затем отправляли во Францию, где она уже занимала буквально первые места и получала золотые медали. И Елена Поленова начинала, творческая биография Елены Поленовой начинается очень рано, когда ей было всего лишь 9 лет. Она уже ходила на мастер-классы к известному живописцу Павлу Чистякову, через которого прошло не одно поколение самых известных русских художников. Я напомню, что у него учились Репин, у него учился Василий Суриков, у него же учились Серов и Врубель, и к нему же ходил как раз на классы и Виктор Борисов Мусатов. Так вот, Елена Поленова, будучи женщиной, это вообще очень, я сказала бы, такая уникальная история того времени, ходила к нему на курсы, после поступила в общество поощрения художеств, и там она была не самой заурядной художницей, была выделена среди других учеников и даже получила большую серебряную медаль. Надо сказать, что это уникальное явление для женщины-художниц того времени. Так вот, Елена Поленова затем была назначена Мамонтовыми как руководительница столярной мастерской. Вообще, надо сказать, что дело не очень-то женское в то время. Она не только вообще занималась резьбой по дереву вместе с еще одной художницей Марией Кончиковой, они даже выжигали по дереву, но она придумывала эскизы. Откуда они рождались? После вот тех самых коллекций, которые вместе с Елизаветой Мамонтовой они собирали по разным деревням и городам России того времени. И посмотрите сейчас на эскиз как раз Елены Поленовой, двери, который был специально создан в этой мастерской. Это была сказочная такая дверь для Абрамцевской столярной мастерской. Вы видите, что она двусторонняя. Первая, получается, сторона этой двери. Вы видите на ней солярные знаки, видите как раз образы цветов, образы таких растительных мотивов. И этот образ как раз солнца, природы, ясного света, он находился со внешней стороны, с улицы. Таким образом, вы выходили буквально из дома и встречались с этой природой, со светом и радостью жизни. Когда вы захлопывали дверь, то перед вами оказывались совы. Совы — это такие птицы, которые просыпались именно уже ночью. И здесь возникает другой мотив, тоже очень символичный, что вы приходите домой и, соответственно, уже вечером, ночью начинаете работать, начинаете творить. Соответственно, откуда все это пошло? Вот из внимательного изучения того, что делали простые люди, что как раз делал народ, потому что до этого времени никто толком этим не рисовался. Еще одним важным художником Образовской усадьбы будет как раз Виктор Васнецов, главный русский сказочник. Надо сказать, что Елена Поленова, конечно, во многом от него вдохновлялась вот этой русской мифологией, русской сказкой, русскими знаками, в принципе, народной культуры. И Виктор Васнецов, его талант раскрылся именно как театрального оформителя, потому что у Савы Мамонтова был свой частный оперный театр, он сам увлекался искусством бельканто, то есть прекрасного пения, и поэтому для этой цели собирал лучших композиторов, художников, актеров вокруг себя. И Виктор Васнецов предлагает и оформляет постановку «Снегурочки». Специально для этого спектакля Елена Поленова и Елизавета Мамонтова собирали костюм, изучали материи, которые носят крестьяне. А Сава Мамонтов своего абрамцевского староста отправил в Тульскую область, чтобы тот специально купил реальные рубахи, которые носили простые люди в то время. И когда эту постановку увидели художники, Елена Поленова оставила воспоминание, что Василий Суриков был просто в невероятном восторге от увиденного. Он видел те самые рубахи, которые когда-то были знакомы ему еще с детства. Он увидел оформление этого спектакля, которое напоминало ему те самые сибирские, конечно же, воспоминания, потому что сам он был родом из самой Сибири. И «Снегурочка» интересна еще тем, что это не просто воплощение неких каких-то крестьянских традиций. Это переосмысление художником вот той самой народной культуры. Если вы будете смотреть на оформление избы изнутри, вы понимаете, что на самом деле никогда на Руси таких изб не было. Уж слишком у них широкий оконный проем. Это скорее уже стилистика модерна. Затем посмотрите на эти костюмы. Здесь появляется такая смесь каких-то народных знаков, библейских символов, как Агнец или Овен. И таким образом художник создает некое фантазийное представление о том, что из себя является народ. Еще одной, конечно, важной историей для появления символизма будет художественное объединение мира искусств. Несмотря на то, что художники из этой группы были очень разными, кто-то был символистом, кто-то был импрессионистом, все их объединяло желание уйти от той самой старой школы передвижников, уйти от реализма, который акцентировал внимание зрителя на проблеме, которая творилась в обществе, на чисто русской природе. А художникам этого объединения хотелось уйти вообще от всего обыденного, от суровой действительности и все-таки говорить о том, что искусство, в первую очередь, оно создано для искусства, для красоты и вдохновения. И вот вы видите неоконченный эскиз Бориса Кустодиева, на котором изображены главные участники этой группы. Мы смотрим эту картину с левого конца, и там изображен Игорь Грабарь, который в то время был импрессионистом и возглавлял Третьяковскую галерею. Именно он принимал решение, какие картины попадут в состав галереи, а какие нет. Рядом с ним находится художник Николай Рерих, художник, который увлекался учениями Елены Блаватской, сам, конечно, так пытался рисовать образы такого русского космизма, русских далей, и его, конечно, очень интересовала славянская дохристианская культура. Рядом с ним со спины показан так очень скромно автор этой работы Борис Кустодиев, который переговаривается с художницей Остромовой-Лебедевой, человек, который представлен стоя, это Билибин, русский сказочник. Рядом с ним представлен главный идеолог этого объединения Александр Бенуа. Человек, который пытается уйти из-за стола, это Кузьма Петров Водкин. Мы тоже о нем чуть позже поговорим обязательно. И правее от него трое из близких друзей. Это художник Мелиоти, Сомов и график Мстислав Добужинский. Что же все-таки они делали? Они выпускали печатный орган с одноименным названием «Мир искусства». Кроме того, они собирали выставки самых именитых художников своего времени. И это были не только русские живописцы, но также и европейские художники. Это были импрессионисты, это были символисты и даже фависты. Сейчас мы посмотрим на то, какой взяли ориентир художники, мироскусники в своей живописи, в своей графике. Вот мы видим здесь работу художника Ивана Билибина, которая напоминает нам волну Хокусая. «Большая волна в Канагаве». Обратите внимание, что работа, ну, действительно, уж очень сильно похожая. Блинкин только оформляет пушкинские сказки, сказка царя Салтане, а Хокусай представляет такую, я бы сказала, типичный формат японской гравюры. Надо сказать, что гравюра, вообще традиционная японская гравюра, она всегда будет очень плоскостная. Вообще в японской культуре очень тяжело представить трехмерное пространство. Даже современная архитектура, стеклянные небоскребы у них выглядят словно как будто такие графические какие-то высотные здания. Так вот, возвращаясь как раз к задаче мироискусника, что же они взяли? Они сравнивают и пытаются вдохновиться некими экзотичными веяниями начала, конца 19-го, начала 20-го столетия. Они пытаются выйти из типичной вот русской темы и попытаться представить, что еще создавали в других странах. Они увлекаются иранской миниатюрой, японской гравюрой. Они пытаются изучить как раз вот те самые славянские знаки. И смотрите, что делает Билибин. Он показывает это изображение абсолютно плоскостно. Он не пытается показать реальную волну, потому что, ну, волну показывал другой известный русский художник, маринист Иван Айвазовский. Очень реалистично, вы видите такую лазурь, полупрозрачную, белую пену. Здесь это не столько пена, это стилизация воды. Вы видите Хокусай, и вместо пены здесь больше похоже на какие-то животные лапти, которые он показывает. Тот же самый эффект берет Билибин в своей гравюре. Это скорее некий орнамент, а не изображение реальной природы. И это один из методов, которые они использовали. Вот еще один пример, который был реализован художником Леоном Бакстом. Мы видим его картину, которая называется «Ужин». Она была очень скандальной и, я бы сказала, такой нашумевшей репутацией того времени. Ее даже сравнивали с Серовской «Девочкой с персиками», но если та картина была воспринята публикой на ура, то эту работу современники называли порнографической. Несмотря на то, что каких-то элементов эротики здесь откровенно нет, публику действительно очень, я бы сказала, раздражало ее появление на сцене. С чем связана вот такая отрицательная, негативная реакция публики на ее появление? Мы посмотрим на то, как художник пишет. Он пишет так же плоскостно, как Билибин свою волну. Словно он не пытается показать некий объем этого тела этой девушки. Посмотрите, как странно написан головной убор. Словно он написал некий один такой волнообразный контур и потом залил все это черным цветом. Здесь может показаться, что, конечно, сам образ девушки, которая сидит одна за столом, сам по себе провокационный. Ведь ко времени написания этой картины в начале 20 века только женщины полусвета могли позволить себе сидеть в кафе в одиночестве. Но не только этот момент и возмущал публику. Если еще недавно на выставках они могли видеть картины Перова, Репина, которые написаны вполне себе реалистично, и еще их сравнивают, да, с эффектом фотографии, настолько подробно художник прописывает своих моделей, то здесь есть тенденция к обобщению. Здесь написана, на самом деле, жена его близкого друга Александра Бино, Анна Кинт. Но, несмотря на это, эта узнаваемость здесь явно не считывается. Он попытается сделать из этой девушки своего рода такой, я бы сказала, намек или аллюзия на Мону Лизу Леонардо да Винчи. Здесь полуулыбка, полутень и такая ирония легкая, игривость одновременно. Но в то же время сама девушка, она уже не столько девушка, это некая такая игра, некая стилизация женского образа, вот такой красивой волнообразной линии. И здесь мы видим, четко проявляется вот та самая стилистика модерна. А теперь мы сейчас посмотрим на костюм, который создает Леон Бакст для спектакля. Это костюм японской куклы для постановки «Фея кукол». Надо сказать, что в этой постановке была не только японская, были китайские куклы и других национальностей. Но посмотрите, что он берет. Во-первых, он берет цвет, который использовал до этого в картине «Ужин». Явно увлекаясь этой стилистикой, сочетание черных контуров, сочетание вот таких нежных пастельных тонов, он пытается анализировать вообще, что есть японская традиционная художественная культура, и передать ее уже на сцене, то есть передать ей уже жизнь. Практически он делает здесь из той самой двухмерной картинки некое реальное пространство, которое будет реализовано на театральной сцене. Следующий, посмотрите, эпизод – это Леон Бакст, который создает эскизы костюмов самых прославленных своих спектаклей. Это образы к балету «Шахерезада». Первый раз, когда они были мной увидены, они очень поразили своей как раз вот здесь, на самой настоящей эротизации, потому что ткани, которые он представляет, это все полупрозрачные ткани, причем необыкновенно ярких таких вот цветов. Напомню, что еще в начале 20 века была прославлена известная история о том, как Владимир Маяковский искал для своих выступлений желтый свитер и нигде не мог найти, потому что, в принципе, в России желтой ткани, яркой желтой ткани, лимонного такого цвета, невозможно было отыскать, ее просто не было. И для того, чтобы исполнить свое желание, он заказал маме сшить костюм, и мама сшила ему из обоев. А здесь мы видим те самые яркие желтые тона, такой, я бы сказала, восточный оранжевый, который нетрадиционен был вообще для русского человека того времени. Откуда все это было? Дело в том, что как раз он исследовал иранские миниатюры, он ходил в музеи, он собирал их, и мы видим сейчас на сопоставлении как раз женщину, женщину из династии Каджаров, это миниатюра, которая находится в собрании Эрмитажа. Обратите внимание, что эта работа, которая создана была в середине 19 столетия, то есть не так давно для художников, всего каких-то, да, 50 лет назад. И в этой гравюре мы видим очень интересные элементы одежды. Во-первых, пышная юбка, которая в восточной одежде женщин стала популярна именно в это время, потому что это как раз мода, которая пришла от Европы. И дамы, которые находились в гареме, одевали вот такие пышные кринолиновые юбки. При этом верхняя часть их традиционно была вот такой не европейской, она была сшита из шифона полупрозрачной ткани. И, конечно же, то, что вы видите сейчас на гравюре, это не значит, что девушка так расхаживала по улице. Так они одевались в гаремах, так они только могли находиться во дворце, и так мог их видеть только их муж. И откуда мог взять, собственно, вот такие полупрозрачные идеи, да, идеи ткани, как раз Леон Бакст, разглядывать миниатюры? Потому что, конечно же, до этого момента, до исследования вот этих новых для себя традиций, таких одежд в принципе не было. И даже, я бы сказала, так раздеть даму, да, практически до полупрозрачных одежд никому даже в голову просто не приходило. Вообще меняется, конечно, у художника в то время понимание женщины и ее роли. Виктор Борисов Мусатов, он скорее, я бы сказала так, в отличие от Леона Бакста, который максимально, да, раздевал женщину в своих эскизах, в своих гравюрах, Виктор Борисов Мусатов восторгается женственностью, восторгается вообще этим образом, пытается его сделать каким-то образом чистоты, образом невинности. Он говорил, что современная женщина, она утратила гармонию в современном мире, в побеге за новыми модными веяниями. И он в своих работах пытается вернуть ей спокойствие, пытается вернуть ее как бы в такое очень размеренное пространство, пространство природы, пространство встреч в беседках. Он, конечно, вспоминает эпоху тургеневских дворянских гнезд, вспоминает вот те самые, я бы сказала, усадебные истории, описанные известным русским писателем. И когда мы смотрим на его работы, у них всегда будет платье несовременное, изображено на картинах. Это пышные юбки, очень сложные прически, шаль, в которых он укутан. Это всегда будет образ женщины в парковой зоне. Женщина не будет смотреть никогда прямо в глаза зрителю, они будут представлены с опущенными глазами вниз, как будто общаются друг с другом или вообще отворачиваются от зрителя спиной. И вот мы смотрим на картину, которая называется «Изумрудное ожерелье». Обратите внимание, что ожерелье здесь вообще нету. Может показаться, что у одной из девушек что-то, некое какое-то украшение на шее из жемчуга, изумруда, но это метафора. В качестве действительно драгоценных камней художник представил здесь самих девушек. Каждый из этих дам он сделал своеобразную огранку. И посередине вы видите, словно эта цепочка, словно эта нить бусин разорвалась, и в этом месте разрыва проявляется сама природа. Это яркий такой, очень красивый изумрудный цвет поля с одуванчиками и так красиво оформленный дубовыми листьями сверху. Каждая девушка связана между собой с жестом, то ли взглядом, очень мелодично. Ощущение идет на такой вот невероятной гармонии, когда вы смотрите на эти работы. Хотя на самом деле картина написана в результате определенной шутки. Приехали гости Виктору Борисову Мусатову и решили переодеться, устроить своего рода театральный такой маскарад. И 2 года спустя, после как раз этой знаковой встречи, Виктор Борисов Мусатов задумал написать эту очень известную картину, которая стала одной из самых последних работ его жизни. Ну и, конечно же, фигура Михаила Врубеля, которая сыграла гигантскую роль на целое поколение будущих известных авангардистов. Своей любовью к нетрадиционным для русского искусства темам, как образы демонов, пана, все те самые образы, которые он воплощал, неожиданно выглядят совершенно необычно. Во-первых, тематика. Если художники-передвижники показывали злого героя, он всегда выглядел, я бы сказала, откровенно отрицательно. Вспомним только серию работ Василия Перова и его «Крестный ход». Подвыпивший священник выглядит не очень-то благопристойно. А то, как показывал Михаил Врубель отрицательных героев, на самом деле совершенно не похоже ни на одного живописца. Потому что все его самые плохие герои, будь это подводный морской царь из сказки о Садко, будь это демон или будь это пан, все они очень человечны. Они страдают, они переживают, они испытывают чувство какого-то внутреннего надлома. И обратите внимание, что он не называет свою картину «Дьявол, сатана», он выбирает именно демон от греческого «демос», то есть душа. Душа этого персонажа, она метущаяся, ей не хватает пространства в этом мире, именно поэтому, когда он изображает своего сидящего демона, он его очень резко кадрирует, буквально срезает ему часть головы, чтобы показать мощь этой фигуры и его несоразмерность с миром, который его окружает. И опять же, если в традиции русской иконописи демон — это образ зла, поэтому он всегда будет окружен злыми духами, образом ада, образом каких-то страшных демонов и так далее, образом страшного суда, то здесь демон находится в очень идеальном пространстве, словно вы видите продолжение вот тех самых садов, про которые я недавно рассказывала на примере Виктора Борисова Мусатова. Это не совсем сад, это горы, это мир горни, который традиционно ассоциировался с образом рая. Здесь же рядом с демоном появляются такие кристаллообразные цветы. И когда мы смотрим на лицо демона, мы замечаем, что он страдает. На его щеке, словно кристалл, замерла слеза. И здесь мы видим, что это чувство того самого надлома, про которое рассказывал художник на примере многих своих работ. При этом для создания этого демона Михаил Врубель изучает свойства мозаики. Это тоже тот момент, который проявляет в символизме. Чтобы появилась вот такая техника, мы видим, демон создан не прямыми плавными линиями. Он словно как какие-то кристаллы, нарощен отдельными геометрическими такими вот мазками. Он ездил в Венецию, изучал купола собора Сан-Марко, потому что там находятся вот те самые образцы константинопольской мозаики, константинопольских панно, византийских, традиционных. И он этот метод мозаики пытается привнести в живопись маслом. Каким образом? Он отказывается от кисти и переходит к мастихину. И благодаря этому медиуму он начинает работать вот так вот очень действительно геометрично. И не случайно появляется такая, я бы сказала, полулегенда, полуправда, когда работа Михаила Врубеля была отправлена во Францию, и выставки не особо посещали, надо сказать, французские зрители, французские художники, но живописец Судейкин оставил очень интересное воспоминание, что в залы с картиной Михаила Врубеля появлялся очень известный живописец, такой очень небольшого роста, коренастый мужчина, испанского происхождения. Наверное, догадываетесь, что речь идет о Пабло Пикассо. Якобы, по воспоминаниям Судейкина, Пабло Пикассо приходил на эту выставку неоднократно, исследуя вот это творчество русского живописца Михаила Врубеля. Ну и сейчас мы сделаем такой вывод в первой части, и я расскажу некие основные итоги о том, что же такое все-таки русский символизм. Итак, если раньше для художников главным предметом внимания была реальность и ее исследование этой реальности, как раз попытка нащупать проблемных зон, попытка, как говорил Репин, показать действительно русское лицо, не пытаясь приукрасить его, то теперь символисты вообще уходят от реалии, они обращаются к аллегориям, символам, метафорам, сказкам. Они пытаются говорить очень таким красивым, иногда даже, может, высокопарным языком. Для них дама — это что-то некое эфемерное, прекрасное, непостижимое. Второе. Художники символизма популяризовали интерес не к европейским вообще веяниям. Они пытались вот эту связь, которая существовала в академической русской живописи, когда вы отправлялись в академию, вас, соответственно, ориентировали на живопись итальянского ренессанса, на живопись французской такой школы, то теперь они говорили, а давайте-ка попробуем понимать, что вообще есть в русском искусстве, кроме вот той самой Европы. И отсюда и возникает исследование иранских миниатюр, японских гравюр и русского народного творчества. Третье. Символисты воспринимают искусство как новое мировоззрение, где искусство становится некой формой новой жизнедеятельности. Что имеется в виду? Дело в том, что для них это не просто некая картина. Каждый из символистов стремился этот мир буквально привнести в жизнь. Именно поэтому появляется некий такой универсальный тип художника, как Виктор Васнецов, как Елена Полянка, как Михаил Врубель, которые не только пишут картины, но и занимаются театром, но и активно вовлекаются в этот театр. И напомню, что Полянова не только рисовала картины, да, и занималась столярным мастерством. Врубель не только рисовал картины, но и занимался керамикой. И то же самое можно говорить и о других художниках. И в этом смысле это, я бы сказала, абсолютно было нож для того времени. Попытка показать, что искусство, оно не только может вставать в наших фантазиях, в наших умах, что им можно действительно окружить свою жизнь, сделать жизнь человека подобной той самой сказке. Ну и последнее, в символизме появляется идея о синтезе искусств. Когда мы говорим о синтезе искусств, то сразу же я отсылаю к Вагнеру, к его термину «Gesamtkunstwerk», которым он говорит, что вообще на самом деле, да, искусство, оно должно воплощать в себе все. Это и музыка одновременно, это и визуальный образ. И вот эта попытка сделать картину музыкальной, эта идея, которая впервые появляется в работах у Виктора Борисова Мусатова, в дальнейшем это понятие будет развиваться следующим поколением живописцев. Это попытка сделать картину не просто, вот, я бы сказала, такой некой плоскостью, которая не затрагивает нас, а это попытка говорить о неких духовных принципах вообще живописи. Это попытка сделать действительно, я бы сказала, такой многоуровневый образ живописи, который одновременно влияет на разных уровнях на нас, на уровне визуальном, на уровне слуховом и даже на уровне некого такого физических ощущений. Но про эти физические ощущения мы поговорим с вами уже во второй части, где я буду рассказывать о переходе от символизма уже к авангарду.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.